Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «Продается квартира». С вами специалист по подбору и продаже недвижимости в Сочи и Краснодаре Олег Журавлев.
И владелец агентства недвижимости и школы риэлторов Марина Маньянова. Мы расскажем вам о том, как купить квартиру мечты, что делать с планировками и как не прогадать соседями.
Давайте начинать. Партнер этого сезона – компания «Плюс Девелопмент», реализующая проекты жилой и коммерческой недвижимости Москвы.
Бывают ситуации, когда квартира оказывается на продаже не по внешним обстоятельствам, а из-за собственных ошибок владельца. Причины могут быть разные – финансовые проблемы, неверные решения при покупке, пренебрежение состоянием недвижимости. Разберемся, что могло пойти не так и как избежать этих историй. Наверное, одна из основных проблем и самых главных ошибок в такой ситуации – это покупка недвижимости, которая явно не соответствует финансовым возможностям. Я думаю, Олег, ты сейчас подтвердишь, что квартир по причине такой на продаже сейчас становится все больше и больше, и виноваты в этом что?
Льготная ипотека. Особенно это было очень интересно, когда покупали по льготным ипотекам не одну, а две, три, пять бывало даже, и со временем финансовые возможности стали ухудшаться у собственников этих квартир, и они перестали теперь иметь возможность платить по графику даже элементарные ежемесячные платежи.
Действительно, льготная ипотека – такая палка двух концов. С одной стороны, она дала возможность огромному количеству российских семей улучшить свое состояние, свое жилищное состояние, купить недвижимость, не копить на нее много лет, при этом платить достойные и доступные ежемесячные платежи. А с другой стороны, где-то человеческая алчность как раз-таки изгубила ряд населения, которые сейчас не вытягивают ежемесячные платежи по ипотеке. Потому что что? Легко, доступная ипотека, не всегда тоже хорошо.
Все совершенно верно. И тут еще накладывает такое обстоятельство, как завышенное ожидание покупателей относительно будущей стоимости недвижимости. Очень много покупателей до 23 декабря 2023 года покупали по несколько объектов недвижимости в льготные ипотеки в разных банках одновременно в один и тот же день с целью для того, чтобы в будущем их продать подороже. Но, как практика показала, цены-то особо-то с прошлого года и не выросли с 2023 года. И те люди, которые теперь уже не могут платить по двум, там, трем, четырем, пяти квартирам одновременно в виде ежемесячных платежей, начинают задумываться о том, как сделать так, чтобы мне одну, две, три квартирки продать, да еще и с выгодой. А по факту, получается, во многих случаях, у меня очень много таких случаев на практике, когда какой-нибудь риэлтор, особенно это очень актуально в городе Сочи, когда какой-нибудь алчный риэлтор уговаривает покупателя вместо того, чтобы приобрести одну квартиру, да, с большим первоначальным взносом, взять две квартиры, но с двумя маленькими первоначальными взносами, тем самым ежемесячные платежи чуть ли не удваиваются, и с обещанием того, что эта недвижимость через год, через два вырастет чуть ли не там не на 40, не на 50%.
Ну, смотри, немножко не совсем с тобой согласна здесь, потому что история того, что первоначальный большой взнос можно разбить на несколько объектов недвижимости, и в тот момент это была классная альтернатива разложить яйца в несколько корзинок. Но действительно здесь есть несколько важных факторов. Первый фактор – это смотреть прогрессию 3-5 лет своей жизни. Мы в любом случае простраиваем себе какие-то планы и плюс-минус, очевидно, смотрим на нашу жизнь. Конечно, нам бы хотелось проснуться завтра долларовыми миллионерами и летать на джете на Мальдивы, но если мы посмотрим в реальность, то, скорее всего, прогрессия нашего дохода может увеличиться не кратно, да, потихонечку может действительно расти заработная плата, но так, чтобы завтра ты проснулся и у тебя теперь есть огромный куш сорванный, это вряд ли. Поэтому нужно прогрессивно смотреть на свою модель жизни дальше. То есть примерно понимать, что с тобой будет через год, через два, через три, через пять. Но, понятно, с надеждой на то, что жизнь резко кардинально улучшится, но и в то же время с реальностью. То есть если мы на месте покупателя сейчас, который приобретает две или три квартиры с ежемесячными платежами, сейчас понимает, что он сейчас тянет, и никакие сложные события пока не предполагаются, только улучшаются, то почему бы нет? Можно действительно, мы делали такие схемы, можно сказать, проворачивали, но только при условии того, что мы четко понимали, что даже на данный момент ежемесячные платежи по двум и трем квартирам составляют какую-то небольшую долю в доходе. То есть это не 50%, не 70%, это там порядка 10-15% от ежемесячного дохода даже на данный момент. При условии роста аренды тут четко смотрим на прогрессию жизни клиента. Всегда.
Ну давайте к яркому примеру, который произошел со мной, наверное, где-то пару месяцев назад ко мне позвонил один молодой человек и говорит, у меня вот два апартамента в городе Сочи, в строящемся отеле. Он купил два отельных номера по цене 13 миллионов за каждый, с первоначальным взносом на каждый 20%, это 2 миллиона 600 на каждый, итого он отдал 5 миллионов 200 первоначального взноса за два апартамента, и ежемесячные платежи у него составляли 156 тысяч рублей за каждый апартамент. Эти апартаменты он покупал не со мной, потому что я бы никогда не порекомендовал бы приобретать именно таким способом. Объясню, почему. Ежемесячных платежей у него накапывало каждый месяц по 312 тысяч рублей.
Ничего себе.
То есть тот агент по недвижимости, который ему пообещал золотые горы, он сказал, слушай, отложите, пожалуйста, вот 4 миллиона рублей на два апартамента в виде ежемесячных платежей. Год прошел, его деньги, которые он откладывал на ежемесячные платежи, закончились, и теперь он платить не может. Продолжать платить не может. И он ко мне обращается, Олег, а давай помоги мне продать. Я говорю, слушай, я не могу тебе на сегодняшний день помочь продать, потому что по факту то, что ты купил по той цене год назад, полтора года назад, мы не сможем найти покупателя по той же цене, по которой ты купил, потому что есть ряд факторов, которые не позволяют это сделать. Даже тот же самый девелопер, застройщик, который на сегодняшний день дает хорошие скидки акции, и у застройщика точно такой же апартамент стоит дешевле, чем он покупал полтора года назад. Иногда такие ситуации бывают. И вот что в этом случае делать? И в первую очередь, наверное, мы сейчас с Мариной расскажем, как избежать такой покупки недвижимости, которая будет в будущем выходить за пределы бюджета. Ну, в первую очередь, конечно же, нужно планировать свой собственный бюджет, исходя из того, чтобы постоянные расходы вашего бюджета составляли, ну, наверное, вот на мой личный взгляд, это не более чем 40-50% от доходов. Как ты думаешь, это логично будет?
Ну, даже 50 будет? Уже многовато, как будто бы,
знаешь. Всех постоянных расходов, это в том числе жилье и другие постоянные расходы ежемесячные. Это коммуналка, оплата бензина.
Смотри, если, наверное, говорим про историю жизни и покупку для жизни, то да, вполне. А если мы говорим про инвестицию, которую мы планируем перепродать года через 3-4, то, наверное, 50 уже даже многовато.
Ну, в нашем случае не 3-4 года был горизонт планирования. Был горизонт планирования год у этого человека всего лишь-то навсего. Угу. Это очень короткий период, на самом
да,
деле.
Да, в этом случае, да, если мы смотрим, опять-таки говорю про прогрессию жизни, смотрим на ближайшие 3-5 лет и оттуда отталкиваемся. Потому что если на 5 лет планируете, то как бы 50% от нынешнего дохода – это уже много.
Так вот, как избежать? Нужно планировать бюджет в первую очередь. Нужно сесть и свести все доходы и все расходы, и свести это желательно в табличку. Я вообще большой любитель табличек. Все, кто меня знают близко, я всем прям рекомендую. Ребят, ведите таблички хотя бы в Excel, для того, чтобы четко понимать, куда у вас ходят деньги, с каких каналов к вам приходят деньги, на что вы тратите и какие у вас доходы. Для того, чтобы просто в цифрах видеть и понимать горизонт планирования на ближайший год, два, три, четыре, пять.
Еще важная история здесь не строить себе действительно золотых замков и не придумывать, что вы что-то там перепродадите очень быстро. История такая, что разница между вторичкой и первичкой сейчас по цене ощутимая. И, соответственно, приобретая недвижимость под льготную ипотеку с низкой ставкой, вы должны понимать, что вы ее купили с низкой ставкой, а перепродавать вы будете по ставке базовой, рыночной, которая сейчас есть. И нужно понимать, кто этот покупатель, который выберет ваш объект недвижимости дороже, чем он сейчас продается у застройщика, то есть чем вы его купили, и еще с огромной переплатой, с высокой ставкой. Ну, то есть, да, потому что у нас 80% сделок на рынке проходит все равно через ипотеку, через ипотечное плечо. Поэтому сразу думайте, вы сейчас покупаете квартиру за условные 5 миллионов. Понятно, что вы еще возьмете и заложите расходы по сделке, расходы по ипотеке, которые вы туда отдадите, да, в течение года как минимум вы будете эту ипотеку платить, и у вас где-то уже квартира будет стоить не 5 миллионов, а там 5-400, да, если мы там средние показатели по ежемесячному платежу, подставку 6% берем, 35 тысяч рублей в месяц, ну, плюс-минус, да. Соответственно, вам нужно как минимум уже 5-500 за нее попросить. А если у застройщика за год цена не выросла, но при этом ваша ставка уже 6%, которую вы платите, ее будет перекупать вашу квартиру другой собственник уже под ставку нынешняя, сейчас средняя, там 26%, почему он должен пойти к вам со ставкой в 26% купить квартиру на 500 тысяч дороже, чем у застройщика на 500 тысяч дешевле со ставкой 6%? Тоже нужно думать, что любую инвестицию, которую вы приобретаете в нынешних реалиях, это мы говорим про Россию 2025 года, 3 года – это минимум, когда вы просто сидите со своей недвижимостью и не пытаетесь ее перепродать под инвестицию, за исключением точечных объектов. Очень мало, но есть такие объекты, которые растут в цене, либо на хорошей стартовой цене они выходят в продажу изначально. То есть очень точечно. Если мы берем глобально по России, то любая квартира, купленная сейчас в инвестицию для перепродажи, срок 3 года, не меньше. Вот через 3 года приходите, будем продавать. И все же, что делать, если финансовая ситуация у вас ухудшилась, а ипотечный долг растет? У меня есть такие сейчас ребята, у которых резко поменялась финансовая составляющая, прям резко, буквально там в 2 месяца условно, да, что-то стало с кормильцем, и больше дохода нет. У женщины, а у нее там дети, да, а квартира ипотечная, которая покупалась с историей для детей на будущее, сейчас просто тянет из семейного бюджета деньги, и жить мне невозможно. В первую очередь, если объект сданный, конечно, сдавать его в аренду в любом состоянии, в котором он есть. Я вам скажу по секрету, что квартиры без ремонта при чистовой или черновой отделке можно тоже сдать в аренду. Конечно, это будет цена ниже того, что можно сдать за квартиру с ремонтом под жильцов, но чаще такие квартиры используются как сухой склад. Действительно, у меня есть клиенты, которые хранят в таких квартирах стройматериалы, особенно если они работают на районе. Вот Олег рассказал историю про ВБшку.
Да, у нас есть в одном жилом комплексе покупатель, который не может сделать ремонт. У него просто не хватает денег на то, чтобы завершить ремонт. У него квартира находится сейчас в состоянии без ремонта. И собственник принял решение сдать ее в аренду. Конечно же, там арендная ставка будет чуть ли не в три раза дешевле, чем была бы эта квартира с ремонтом. В итоге нашли арендаторов, которые занимаются маркетплейсами и используют эту квартиру как сухой склад. Склад для хранения личных вещей, по большому счету. Вот такое возможно тоже.
Еще есть история, когда квартира снимается, но арендосъемщик самостоятельно делает ремонт, допустим, в одной комнате. У меня есть знакомая, которая так сняла квартиру, договорилась с собственником, что она делает ремонт только в одной комнате, кладет там ламинат, обои и использует это помещение как свой личный кабинет. Она, по-моему, занимается ресничками. Ну, то есть она бьюти-мастер, которой только нужна зона под кушетку. И на очень выгодных условиях со стороны Win-Win они не договорились. И человек, который сдает квартиру, тоже получает какие-то деньги для того, чтобы гасить часть своей ипотеки. Ну и бьюти-мастер тоже гораздо выгоднее, чем дома, допустим, принимает людей, либо чем снимает коммерцию, себя чувствует.
Еще один способ, как решить финансовые трудности, ну, найти подработку, найти дополнительный источник дохода, он всегда есть. У людей всегда есть какие-то дополнительные навыки, которые можно, грубо говоря, монетизировать и с этого самого быстро начать получать дополнительный доход для того, чтобы покрывать ежемесячные платежи по той самой ипотеке, которую вы уже не можете платить. Еще один вариант доступный, ну, попросить денег у родственников в счет будущей оплаты. Ну, как деваться? То есть, если не хочется терять квартиру, если не хочется, чтобы ее забрал банк, и вам больше негде жить, и это единственное ваше жилье, ну, попросить помощи родственников для того, чтобы они помогли вам с ежемесячными платежами на какой-то период, а самим делать все возможное для того, чтобы восстанавливать уровень финансового дохода. Ну, то есть, как вариант, тоже хорошее решение. Почему бы и нет?
Еще один из грустных, наверное, планов, но тем не менее реальных, это продать квартиру по стоимости ипотеки. Ну, то есть, остаток по ипотеке, который у вас есть, минус первоначальный взнос, который вы где-то там добывали для того, чтобы вложить его в ипотеку. Соответственно, по остатку ипотеки просто продаете квартиру. Да, считайте, ставка не сыграла, вы прогорели, вы ушли в минус, вы продали объект недвижимости в минус за счет тех денег, которые вы вложили на старте, за счет тех денег в минус, которые вы платили по ипотеке, но как минимум снять с себя обременение ипотечное вы можете. Может быть, даже чуть получится в плюс где-то, да, больше, чем ипотека, но дешевле, чем рынок, чтобы продать ее быстрее. Такие тоже варианты есть.
На моем опыте есть такая конкретная ситуация. У меня была одна покупательница в Краснодаре. Она приобрела в 2021 году 2 квартиры в одном жилом комплексе. И ее доход уменьшился через 2 года. И вот она вот недавно совсем мне по осени написала, говорит: Олег, я не могу содержать эти кредиты, давай, говорит, продадим 1 квартиру. В итоге мы 1 из квартир продали. Она осталась в нулях, как говорится. То есть она продала квартиру по сумме кредита, потеряв тем самым свой первоначальный взнос, но зато стабилизировала свой финансовый доход и смогла продолжить платить ипотеку за 1 из квартир.
Важно понимать, что любая инвестиция – это всегда риски. Риски. Не бывает такого, чтобы 100% все получится, все повезет. Разные в жизни бывают ситуации, никогда их нельзя предугадать. И вот здесь действительно с минимальными потерями, как твоя клиентка, можно выйти, можно и в минус выйти. Действительно, но для того, чтобы сохранить что-то большее.
Выбор квартиры – задача не из простых, и порой можно запутаться во множестве вариантов и предложений. Вместе с партнером сезона, компанией Plus Development, мы подготовили для вас мини-сериал про покупку квартиры. Давние друзья Катя и Лёша выбирают Лёше новое жилье. Их диалоги – это полезные советы, которые помогут вам сделать правильный выбор.
Слушай, а ты когда в деталях квартиру смотрела, какую отделку выбирала?
Да, выбрала сразу чистовую.
А я думал, ты захочешь с нуля ремонт делать.
Я хотела, но мне нравится их чистовая. Ремонт будет в стиле неоклассика в деталях. Сразу в светлых, холодных тонах. Там будет ламинат с имитацией темного дуба, керамогранитная плитка с мраморным рисунком и ониксом. Посмотри в шоуруме, там все есть, можно выбрать.
Я, наверное, больше хочу строгий ремонт, но я буду делать сам. В акцентах буду жить. Бизнес, деловой стиль, ну, сама понимаешь.
Тогда выбери отделку White Box. Это промежуточный этап между чистовой отделкой и голым кирпичом. У тебя сразу будут проложены все коммуникации и сделаны выходы под розетки. Не с нуля хотя бы начнешь.
Отличная идея. В Plus Development все предусмотрели.
Знаешь, почему еще я выбрала квартиру от них? Потому что в Plus Development стараются продумать все детали, чтобы жильцы чувствовали себя комфортно и безопасно. Мне особенно нравится их основная идея – концепция Business Light. Покупатель не переплачивает за лишние метры в квартире, но получает все фишки современного жилья в пределах своего бюджета. И знаешь, квартира там с мастер-спальнями, гардеробными и окнами в пол.
Я тоже понял, что хочу здесь жить, сразу как зашел на сайт Plus Development.
Квартира, за которой не ухаживают, постепенно приходит в упадок, и проблемы с системой отопления, и проблемы с водоснабжением, состоянием стен или окон могут стать причиной того, что стоимость недвижимости снизится, и собственник решит продать ее, чтобы избежать дальнейших затрат. По этой причине очень важно регулярно следить за состоянием квартиры, потому что если не следить за квартирой, то она теряет свою цену при будущей продаже. Покупатель, когда приходит в такую квартиру, которая не ухожена, которая заброшена, в которой, не дай бог, там тараканы, мыши водятся, он, конечно же, у него первым образом в голове возникает вопрос о значительной скидке, как минимум, а как максимум это просто отказ от такой покупки, потому что на сегодняшний день аналогичных квартир может быть оказаться несколько десятков, и у покупателя будет очень даже и неплохой выбор по наличию квартир.
Тут, знаешь, можно еще не только про квартиры сказать, про дома. Мне вчера писала знакомая в социальных сетях, говорит, помоги продать дом. В доме нет газа, нет электричества, нет еще чего-то. Дом в ужасном состоянии, с ужасным ремонтом, но при этом в хорошей локации. Сколько можно взять? Объясняю, что за счет этих показателей дом будет стоить недорого. Ну, локация же хорошая. Я говорю, ну, тогда продавайте дом по цене земли. Потому что мы сразу подразумеваем, что этот дом нужно сначала снести, что тоже требует затрат, а потом на этой земле же что-то построить. То есть, если вы продаете локацию, а не дом, то и цена, соответственно, вашего дома должна быть ниже, если он в плохом состоянии. То есть нельзя дом в плохом состоянии приравнивать к дому в хорошем, особенно если вы сами его запустили. Также, если мы говорим про стоимость ремонта в целом, мы понимаем, что наличие ремонта в квартире в любом случае удорожает объект. Если мы возьмем две одинаковых планировки в одном жилом комплексе с одними видовыми характеристиками, то квартира с ремонтом логично будет стоить дороже, чем квартира в причистовой отделке. Но важный пункт, что мы сильно много денег за ремонт не сможем забрать. То есть как база, естественно, он удорожает, но если вы делаете какие-то супердорогие материалы, шелкографию вместо обоев, паркет вместо ламината, то рассчитывайте на то, что это деньги, которые вы не сможете вытащить обратно. Ремонт хорошо, но дорогой ремонт не нужен, особенно с целью перепродажи. Это я говорю сейчас в целом в среднем по показателю, да, если мы говорим про какие-то точные комплексы делюкс-класса, то, конечно, в комплексе делюкс-класса у вас вряд ли кто-то купит квартиру с линолеумом на полу.
Ну, конечно, да, ремонт должен соответствовать уровню жилого комплекса, то есть это логично, не может быть такого, что, вернее, может быть, но нелогично делать эконом-ремонт в доме премиального сегмента и наоборот, потому что в первом случае просто не будет желающих купить такую квартиру с ремонтом, а во втором случае не будет желающих оплатить такую квартиру с очень дорогим ремонтом, потому что элементарно, например, в доме эконом-класса покупать квартиру с каким-то супердорогим ремонтом покупатели тоже не захотят, потому что ну, там первостепенный вопрос будет стоять в деньгах, а не в качестве отделки.
Поэтому, конечно, убивать собственную квартиру не стоит.
Лучше за ней следить, конечно. В любом случае, как-никак, на будущем это может благоприятная традиция, если вы будете постоянно ухаживать за своей собственной квартирой и делать текущий ремонт, конечно же.
Еще один важный пункт – это все-таки психологические и социальные причины, потому что иногда люди решают продать свою квартиру из-за изменений в жизни. Например, смены места работы, развода, переезда в другой город. Это все причины, которые могут быть внешними, но зачастую сами люди не готовы к этим изменениям и не учитывают возможные проблемы, потом связанные и последствия с этим. Например, у меня есть клиенты. У нас очень много историй про клиентов, потому что очень такой богатый рабочий опыт. Есть клиенты, которые подбирают недвижимость четко под место работы в моменте. И я пытаюсь объяснить, что сегодня вы работаете здесь, а завтра вы работаете вообще в другом районе. А может быть, через год вы переедете вообще в другой город. И ориентироваться на приобретение недвижимости в ипотеку на 30 лет, привязываясь только к месту работы, это достаточно странная история. Или вот у меня была ситуация, где семья привязывалась к детскому садику. У нас вот здесь детский садик, он очень хороший. Я говорю, он замечательный.
Но всего на 5 лет, на 3 года.
Там 2, да, 2 года до школы ребенку оставалось. Я говорю, 2 года. Вы даже не успеете ремонт сделать в этой квартире, а вам нужно будет уже искать школу. И что в этой ситуации делать? Опять продавать и переезжать? Ну, то есть привязка к локационным историям, это, с одной стороны, интересно, когда вы там привязываетесь к работе, к району конкретно, да? Но всегда рассчитывайте на то, что если вы смените работу и переедете по рабочим процессам в другой район, будет ли вам удобно добираться отсюда туда? То есть выбирайте все-таки район по внутренним таким психологическим форматам того, чтобы вам район в целом нравился, а не только близость к вашей работе.
А вот что касаемо школы, вот это как раз вопросы логичные. Покупать недвижимость с привязкой к какой-то определенной школе, которую вы заранее выбрали, о которой вы очень много знаете, которая там хорошая, качественная школа и дает высокий уровень образования, это логично, потому что школа все-таки как-никак у нас на 11 лет. И в этом случае покупать недвижимость рядом с какой-то школой — это хорошая история, потому что это все-таки на 11 лет вперед.
Здесь есть и обратная сторона медали, когда люди торопятся продать свою квартиру, не обдумав ситуацию из-за смены, допустим, социального статуса. У меня есть друзья, которые разводятся, ну как, развелись в прошлом году, и целый год решают, что делать с квартирой. И я очень рада, что они решают, потому что изначально задача была супербыстро продать, слить ее за копейки, разменяться условно, чтобы вместо двухкомнатной квартиры купить две студии. Хотя в финансовом плане это невыгодно ни одному партнеру, ни другому. Просто нужно было как-то быстрее друг от друга отсоединиться. И здесь то, что часто происходит, люди совершают эту ошибку, просто гори оно все синим пламенем, все продадим, как-нибудь потом справимся. Хотя я наставила на том, что выгоднее, если один из супругов выкупит у второго эту долю. И тогда один останется с большой хорошей двухкомнатной квартирой, но с ипотекой под хорошую ставку с платежом 18 тысяч рублей в месяц за двушку. Это вообще прекрасные деньги. А второму супругу достанется часть денег, на которую он тоже сможет взять квартиру больше в нынешних реалиях и тоже смочь воспользоваться хорошей ипотекой. Это было бы реальнее и выгоднее, но финансовая ситуация была сложная, что с одной, что со второй стороны. Прошел год. И очень хорошо, что в течение этого года они не сделали никаких резких движений. Просто потому, что нужно было что-то делать. Получается, что в течение года у одного из супругов финансовое состояние повысилось, и теперь он спокойно выкупает долю у второго. Соответственно, он остается с одной двухкомнатной большой хорошей квартирой с маленькой ипотекой, и второй супруг, как я и говорила год назад, остается с деньгами, на которые тоже может приобрести свое имущество. При этом они уже в новых отношениях, у всех есть недвижимость. И эта квартира, которая изначально могла стать яблоком раздора, просто потому что хотелось сепарироваться друг от друга быстрее, вышла в плюс, и все остались довольны. Поэтому резких движений при продаже недвижимости, даже если у вас тяжелая какая-то психологическая ситуация, делать все-таки не стоит. Нужно подумать, как будет выгоднее вам в первую очередь обменять или продать квартиру. Ну, то есть, мне кажется, этот пример очень хороший в формате того, как подойти к принятию решения о продаже, если это связано с личными обстоятельствами. Чуть-чуть охладить голову, подождать.
Да, мораль всей басни такова, что все-таки недвижимость, она как ни крути, какие бы колебания ни происходили у нас в стране, недвижимость всегда повышается в цене, и уровень благосостояния населения в среднем тоже повышается. Не в сиюминутном каком-то там промежутке времени, а в длительной перспективе год, два, три, четыре, пять лет все равно уровень вашего благосостояния будет увеличиваться. И в этом случае лучше, конечно же, не делать скоропостижных решений, не принимать эмоциональные решения, а все-таки сесть, выдохнуть немножко и 20 раз, как говорится, подумать, прежде чем делать какие-то необдуманные шаги.
Давай про юридические аспекты тоже проговорим. Это важный пункт, из-за которого действительно люди тоже продают недвижимость, и порой необдуманно, и не по собственному желанию.
Очень интересная тема, я ее прям обожаю, потому что с этим сталкиваюсь каждый день. Особенно это касается курортной недвижимости, потому что такой бардак происходит в недвижимости юга России.
Из-за документов, в первую очередь.
Из-за документов основания, из-за отсутствия разрешения на строительство. Ну, давайте все по порядку. Вот все, что я сейчас расскажу, очень применяемо особенно к недвижимости юга России и очень мало применяется в других регионах страны. Начну с самых базовых вещей. На любую недвижимость, на апартаменты, на жилые, на нежилые помещения, на коммерческие помещения, на любую недвижимость должно быть разрешение на строительство, которое должно быть соответствовать типу недвижимости. То есть, если квартира находится в многоквартирном жилом доме, то должно быть разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, и никакое другое не должно быть разрешение на строительство. Это основополагающий момент, который позволит вам уберечь огромное количество нервов, приобретая недвижимость на юге России. Как узнать, какое разрешение на строительство имеется в приобретаемой вами недвижимости? Если это уже вторичная недвижимость, то все документы должны храниться в управляющей компании. Вы просто вместе с собственником продаваемой квартиры можете подойти в управляющую компанию и попросить копии разрешения на строительство, а также копии акта ввода в эксплуатацию этой квартиры. Я еще раз скажу, это очень важный момент, потому что на юге России огромное количество самовольных построек. То есть это постройки, которые не соответствуют разрешению на строительство, особенно в городе Сочи, когда на землях ИЖС строят многоквартирный жилой дом. И дай бог, там будет разрешение на строительство индивидуального жилого дома, но никак не многоквартирного жилого дома. А в большинстве случаев такое разрешение на строительство просто отсутствует как таковое. И такой многоквартирный а-ля многоквартирный жилой дом вводится по решению суда. Когда читаешь эти решения судов, иной раз волосы дыбом встают от того, что там понаписано. Ну, просто вообще какой-то правовой нигилизм происходит в этих решениях судов. Я не могу по-другому никак это назвать. Еще один момент, который связан именно с юридической чистотой документов, когда вы приобретаете какой-то объект недвижимости уже готовый, и на юге России очень часто бывает такое, что, например, какой-то советский пансионат, советская гостиница, она проходит этап либо капитального ремонта, либо реконструкции. Соответствующие документы у застройщика тоже должны быть в обязательном порядке. Сейчас происходит у крупного сочинского застройщика возникли проблемы в связи с этими документами. Просто разрешение на строительство отозвали, аннулировали, грубо говоря. И все дольщики остались, вот, грубо говоря, пока что ни с чем. И этот вопрос никак еще не решен. Как это будет произведено, мы пока не знаем.
И знаешь, что самое интересное, что часто собственники знают проблемы со своими документами, со сложностями, которые могут быть, и продают эту недвижимость под видом, что все хорошо.
Да, когда начинаешь им объяснять, что у вас проблема тут, тут и тут, у них вот такие глаза вот выпучиваются и говорят: нет, Олег, ты неправду говоришь, с моей недвижимостью все в порядке, я ее покупал в ипотеку с материнским капиталом, или у меня там военная ипотека. Вот эти все истории. У меня тут должны быть выделены доли детям. А когда человеку объясняешь, что у вас тут вообще, в принципе, этот дом априори не должен был стоять в таком виде, в котором он сейчас находится, а еще там проблемы с коммуникациями, с недостаточным объемом выделяемых коммуникаций в виде водоотведения, электричества, газоснабжения и канализации, то тут уже прям проблемки возникают.
И тогда появляется это внутреннее желание продать недвижимость, когда уже понимаешь, что все с документами очень сейчас сложно. Лучше как-то слить тихонечко кому-то. И здесь со стороны покупателя нужно быть очень внимательными с проверкой документов всегда. Особенно приобретая какую-нибудь фавелу на гараже. Очень сложно потом это все привести в нормальный вид. Невозможно.
Невозможно вообще, в принципе.
Да, поэтому часто такая история, когда что-то продается, новый покупатель покупает, обнаруживает, что там проблемы с документами, и тихонько также пытается потом это слить. То есть юридические обстоятельства, которые могут заставить вас продавать недвижимость, они тоже есть.
Есть несколько рекомендаций, которые могут помочь избежать ситуации, когда квартира оказывается на продаже именно по вине собственника. Ну, шаги, которые стоит предпринять, чтобы избежать финансовых трудностей с ипотекой. Первое – это планировать свой бюджет в обязательном порядке. Без планирования невозможно предсказывать свое будущее.
100%. А как вообще без планирования можно жить? Знаешь, я всегда привожу такой пример. Ты приезжаешь в новый город, и тебе нужно доехать до точки Б, допустим. У тебя есть два варианта – воспользоваться навигатором, и второй вариант – воспользоваться удачей. и поехать по незнакомому городу. Такая же история в любых финансовых взаимодействиях. Когда что-то приобретается, особенно если мы говорим про долгосрочную покупку, такую как недвижимость, особенно в ипотеку, на много лет, нужно сразу простраивать и думать, как же я буду дальше? А что будет, если у меня завтра работы не будет? А что будет, если завтра что-то случится? Как я буду выруливать из этой ситуации? Почему-то все думают о том, что как сильно могут разбогатеть, но мало кто думает, как могут резко обеднеть. Хотя второй вариант случается чаще, чем первый.
Следующий шаг. Очень внимательно смотреть документы на недвижимость. Начиная с разрешения на строительство, актом ввода в эксплуатацию и документов основания. Ну и, конечно же, проверять как собственника, так и саму квартиру на суды, обременения, банкротство, действительность документов и все-все. В этом вам в помощь наша рекомендация «Юрист по недвижимости».
Следующий важный пункт – это поддерживать квартиру в хорошем состоянии, чтобы не пришлось ее продавать из-за запущенного состояния. То есть мы помним о коммуникациях, мы помним о том, что ремонт должен поддерживаться в нормальном виде, потому что все это потом повлияет на стоимость перепродажи.
А для того, чтобы подготовиться к непредсказуемым жизненным ситуациям и чтобы не оказаться в таком положении, когда продажа квартиры – это единственный выход, ну, тут откладывать деньги в копилку, как говорится. На черный день у нас очень такая история развита в нашей стране. То есть, ну, просто откладывать деньги и копить их на всякий случай, мало ли, всегда должна быть финансовая подушка. Мой совет, как минимум, наверное, на сегодняшний день, на год вперед.
Без подушки вообще приобретать недвижимость для меня такая странная история. Единственный момент, когда мы можем без подушки что-то приобретать, это покупка для жизни. Ну, то есть там на последние деньги условно, но максимально собранные. Но когда мы говорим про инвестицию, всегда должна оставаться подушка на случай, если инвестиция не сыграет. Сегодня обсудили такую важную тему, как вынужденная продажа недвижимости, зависящая не от внешних обстоятельств, а от ваших внутренних. Когда финансовое состояние резко меняется и уже нет возможности оплачивать ипотеку или дальше вытягивать стоимость квартиры, когда происходят какие-то изменения в семейном плане, что нужно срочно что-то продать, разъехаться и как это сделать с минимальными потерями. Дали советы о том, что важно помнить о стратегическом планировании своей жизни хотя бы там на 3-5 лет вперед, для того, чтобы вы могли легко встречать все трудности, которые могут появиться на вашем пути. С вами были Марина Маньянова
и Олег Журавлев
и подкаст «Продается квартира». Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новый выпуск. Оставляйте комментарии.
До новых встреч!